Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Надо бы объявить голосование, но жизнь так сложилась, что голосование по телефону больше не работает. Правда, оно работает в YouTube-канале. Я не побоюсь этого слова. Говорит Москва. То есть, если вы сейчас сумеете войти в YouTube, то там вы сможете проголосовать. Значит, вопрос, который я хочу задать, следующий. Скажите, а у вас есть видение того, как будет выглядеть будущее нашей страны, ну, скажем, через 10 лет, хотя бы в общих чертах? Вот у вас есть картинка мира какая-то? Вариант первый. Да, я точно себе представляю, как будет выглядеть наша страна. Вариант второй. Не знаю, даже у меня даже мыслей таких нет. Вариант третий. Что думать о будущем? Надо думать, что будем кушать завтра. Еще раз. Вариант первый. Да, я себе примерно представляю будущее наше. Вариант два. Нет, не представляю. Вариант третий. Это просто тема несерьезная и неактуальная. А еще раз повторяю. В YouTube-канале... Ну, ничего не могу сделать. Не виноватая я. Значит, теперь, соответственно, почему вдруг меня такая тема взволновала? А дело в том, что за последнюю неделю у нас произошло так много разных событий, что поневоле возникает вопрос, собственно, это шо? Вот, ну как бы тут ни в какие ворота не лезет. Я могу сказать, что мы как бы в чате моего закрытого телеграм-канала масштаб обсуждения просто зашкалил. Такого не было никогда. Все обсуждали. И Джидду, где Рубио, значит, с хохлами нам предъявлял ультиматум, и, соответственно, последующий визит Уиткофа, и, соответственно, что там говорил Трамп и все остальное. И все это никак не укладывается в некоторую картину. Вот это вот ключевая проблема. Картины нету. Единой картины нету. Непонятно, как будет устроена жизнь. Ну, для западного мира даже через 3 месяца. А есть разные иллюзии. Да? Руководство Евросоюза кричит, что они тут собираются найти 500 или 600 миллиардов долларов, а то и 800 миллиардов долларов на разного рода оборонные проекты. Если вы как бы следите за тем, что там происходит, то вы видите, как у всех лоббистов уже как бы вспотели ручонки, и как они как бы с вожделением пилят эти сотни миллиардов долларов. Так что любой разумный человек начинает понимать, что если дойдет что-нибудь до этой самой оборонки, то это еще большой вопрос. Сколько? Я напоминаю замечательную историю, что на Гаити, когда произошло страшное землетрясение, то им там стали выдавать деньги благотворительные. И вот тщательные исследования потом, постфактум, показало, что до, собственно, гаитян дошло где-то от 5 до 2% деньги. Вот. Значит, просят повторить вопрос еще раз. А у вас есть некоторое представление о том, как будет устроена жизнь в нашей стране через 10 лет? И варианты. Да, у вас есть такое представление, это первый вариант. Нет, я не знаю, как это все будет выглядеть, это вариант 2. То есть я думал, но не знаю. И, наконец, вариант третий. Я даже не думал, мне это совершенно не актуально. Ну, такая вот картинка. Вот тут мне пишут в СМС. Михаил, картины есть, просто вы ее не видите. Знаете, как говаривал Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко, не верю. Дело в том, что если есть какие-то тайные демиурги, которые имеют некую картину, то эта картина должна как-то проявиться в действиях. Ну, или они не демиурги. Понимаете? Элиты существуют и в Евросоюзе, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки, и в России. Там есть разные группы, властные группировки, которые друг с другом находятся, как бы это сказать, подчас чрезвычайно напряженных отношений. И мы видим, как Трампа постоянно сбивают. Так вот, у них разные картины мира. Для каждой из этих групп я примерно себе картину мира расписать могу. Ну, грубо говоря, то, что они хотят через 10 лет. Но при этом возникает естественный вопрос, а у них есть ресурс для того, чтобы в условиях конкурентного взаимодействия это будущее построить? Я прекрасно вижу вот то, что та группа, которую профессор Евстафьев называет «партией хаоса», очень пытается там организовать войну на Ближнем Востоке. Получится у них или не получится, вопрос на сегодня открытый. Мы не знаем ответа на этот вопрос. Но если получится, то у нас не будет современных арабских государств в таком вот, как бы это сказать, цивилизованном варианте. Там Абу-Даби, Дубай, Катар, где там небоскребы, крокодилы, пальмы, баобабы и так далее. Не будет. Потому что там будет хаос. Ну, она, собственно, для этого существует, партия хаоса. Вспомните, какая замечательная жизнь была на Украине в 90-е годы, когда они имели ВВП, сравнимый с Германией, и вышли самой, ну, как бы, сбалансированной экономикой из Республики СССР. Что они сделали за 20 лет? Можно, конечно, спорить, соответственно, сделали это партия хаоса или еще кто-то. Но на самом деле это такой хохлядский менталитет. Все, до чего можно дотянуться, нужно продать, а деньги заховать. Ну вот мы сегодня видим картинку. Ничего нету, ничего не работает, денег тоже нету, потому что они в чужих руках. Все. И самое главное, для них никто не виноват. Мне тут пишут в Телеграме, где выбирать ответ. Еще раз повторяю, на YouTube-канале «Говорит Москва». У кого есть доступ к YouTube? У меня, например, нету. Вот. Вот. Вот это реальная проблема. Я не знаю, как из этой проблемы все вот эти вот элиты будут выходить. Но вы поймите, у них нету другого варианта. То есть они живут, они элиты, да, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, отдельных стран Евросоюза, там еще чего-то. У них нету возможности жить, так сказать, как они привыкли, в других странах и в других условиях. Это, кстати, то, чего не понимают хохлы. Они не понимают, что они сами разрушили свою страну. Сейчас они, конечно, орут, типа Россия совершила агрессию, но это, как бы это сказать, политический механизм, способ такой. Потому что они считают, что если они будут громко орать, им дадут денег западники, как компенсация агрессии России. В реальности подтекст там такой. Ребята, ну вы же хотели, чтобы мы напали на Россию. А Россия превентивно ударила. Не допустила 22 июня 1941 года. Значит, вы виноваты, вы нам должны. То, что при этом Украины было достаточно ресурса для того, чтобы не допустить, чтобы ею играли. Кто им виноват? Ну ладно, это уж такая отдельная тема. Вот, кто им виноват? Ну давайте мы закончим уже голосование и посмотрим, что там у нас вышло. Сейчас мне это дело напечатают. Вот. Вот. А это проценты. Значит, первый вариант. Люди, которые знают, что у нас будет. 37%. Вариант 2. Люди, которые думали, но себе не представляют. Тоже 37%. И, наконец, вариант 3. Не думали. 26%. Кстати, это очень интересно. Потому что, смотрите, не думали всего четверть. То есть на самом деле люди думают... Ну, надо, конечно, делать поправку на нашу аудиторию, причем не просто аудиторию, у которых стоит, простите, VPN. Потому что иначе вы в YouTube не войдете. Ну, или они находятся за границей. Но, тем не менее, три четверти на эту тему думали. Дальше примерно поровну. Кто-то знает, кто-то не знает. Вот на Западе ситуация немножко другая. Объясню, почему. И у нас, на самом деле, тоже у тех элитных групп, которые есть. Потому что элитная группа, она всегда стала элитной за счет того, что она оседлала некий ресурс. У нас есть элитная группа приватизационная. Она оседлала ресурс приватизации. И у нее сейчас проблемы. Потому что она жила за счет внешней поддержки. Эта поддержка сильно ослабла. Вторая группа, там, это группа силовиков. У них все понятно, силовой ресурс. И они резонно считают, что приватизационные группы сейчас в условиях, ну, фактически войны, играет на врагов, поэтому у нее можно все отобрать. Да, это нужно делать аккуратно, туда-сюда. Есть группа административная. Это чиновники, которые пилят бюджет. Не надо объяснять, что они не представляют из себя единую группу. Американское глубинное государство вполне себе представляет единую группу. А это тоже, в общем, люди, которые, ну, как бы допущены до принятия административных решений. И они прекрасно понимают, что они что-то из себя представляют ровно до тех пор, пока они на должностях. По этой причине надо создавать такую систему, чтобы их нельзя было уволить. Ну и, соответственно, чтобы можно было своих людей назначать и продвигать. Ну, такая вполне типовая история. И они в этом смысле довольно быстро консолидируются. Делать они, конечно же, ничего не хотят и не собираются с точки зрения интересов страны, потому что это опасно. Вообще это нужно учесть, что вся вот эта вот выращенная в 90-е и 2000-е годы либеральная административная тусовка, у нее базовая логика – мы не должны ни за что отвечать. Вот если вы посмотрите на политику западных чиновников, и американских, и европейских, и британских, то у них одна и та же мысль. Я не хочу ни за что отвечать. Кстати, по этой же причине совершенно невозможно восстановление реального сектора экономики, ни европейской, ни американской. Потому что управление осуществляют не владельцы, которые склонны рисковать, а наемный менеджер. А у наемного менеджера есть две задачи. Первая – это получить как можно больше бонус и дождаться, когда его можно обналичить и положить в карман. А второе – это не допустить, чтобы его посадили по итогу за воровство или еще за что-нибудь. Вот типичный совершенно пример – это Ангела Меркель, которая тут последние пару дней зашевелилась. А почему она зашевелилась? Потому что ее поймали на горячем. Что она спрятала под сукно доклад немецкой разведки о том, что ковид — это утечка из американской лаборатории в Китае, и тем самым на самом деле имеет место бактериологическая война. Ну, тут вот как мне, как всегда, пишут, а разве Путин и его правительство за что-то отвечают перед народом? Хоть раз оценку своей деятельности давали? Значит, дело в том, что если вы посмотрите на деятельность Путина и сравните, да, когда он пришел и что вышло, а также некие результаты, которые мы видим иногда вот, ну прямо на глазах, то вы увидите, что он отвечает. И неважно, это он отвечает перед народом или перед собой. Он отвечает. Не все в его команде отвечают, но тут мы опять-таки утыкаемся в будущее. Вы понимаете? Да, конечно, мы все понимаем, вот этот работает на британцев, этот работает на американцев, этот вот очевидный совершенно агент каких-то олигархов, ну и так далее и тому подобное. Хотя отметим, что у нас не было олигархов, у которых были бы свои деньги. Они все были такими местоблюстителями, фронтменами западных денег. Так вот, уволить их можно. Но проблема состоит в том, что понимаете, как бы имеется система, да, которая худо-бедно как-то через пень-колоду работает. Если их убрать, то у вас начинает все рассыпаться, перед вами чисто поле. И вы должны в этом чистом поле что-то построить. И вот здесь мы утыкаемся в тот самый вопрос, который я задавал в начале передачи, по которому вариант 37% знают, а 37% думали, но не знают. Если у вас нет людей, которых вы можете подставить, которые понимают, как это будет работать и к каким результатам приведет, то лучше ничего не ломать. Потому что, ну да, вам не нравится дом, в котором вы живете. Да, тут дует, там протекает, там еще чего-то. Но это дом. Там живут люди, которых худо-бедно как-то защищают тут от холода, от дождя и так далее. Дальше вы приходите и говорите, снести все это нахрен, в этом жить нельзя, вы сносите. А дальше говорите, да, ну понимаете, в чем дело? Тут проблема, проекта нового дома нет, стройматериалов нет, архитекторов нет, инженеров нету, строителей нету, поэтому вот вы тут сидите под дождем и под снегом и ждите у моря погоды. Никакой ответственный человек так никогда не сделал. Не, это абсолютно возможно, скажем, на Украине, потому что тот, кто сломал дом, он знает точно, что ему за то, что он этот дом сломал, кто-то заплатил какие-то деньги. Дальше он подал в отставку и уехал. Неважно куда. Ну, на Лазурный берег, в Майами, тут много вариантов. А он, ну вот как тут быть, да? Поэтому у Путина очень сложная ситуация. Все говорят, вот, нужно делать так, нужно делать так. А вы этого человека вытащите, который говорит, я знаю как. И скажите ему, ну давай делай. Это еще охренели, что ли? Я же только консультант. Я вот могу рассказать, а делать я не буду. Вот это вот проблема. Это реальная проблема. На Западе, я могу сказать точно, людей, которые видят картину, которую можно реализовать, еще раз, можно реализовать абстрактно и реально реализовать две разные вещи. Вот это как в английском языке существуют два глагола «moch» — «can» и «may». Один означает физическую возможность. То есть это не запрещено. Вот теоретически так можно. А другой означает «сделать на практике». Вот я могу это сделать на практике. Вот фокус состоит в том, что А теоретически у этих вот элитных групп, которые строят разные миры, вроде как бы все это можно. Можно построить и коммунизм, можно построить, и промышленный капитализм 19 века, ну, который там де-факто строит Трамп. Можно построить цифровой мир, электронный концлагерь цифровой. Можно сделать схему, которую предлагают эти лидеры Давоса, такой сатанинский мир. А можно попытаться построить религиозную идиллию, например, как некоторые из мусульманских лидеров. Только одна маленькая деталь. Большая часть тех персонажей, которых мы видим, они не идеальный исламский мир хотят построить, они хотят слупить денег от, как бы от некоторых других сил и занимаются развешиванием лапши на уши и терроризмом. Так вот, когда же речь идет о том, чтобы что-то реально сделать, то тут-то выясняется, что количество людей, которые способны что-то сделать, невероятно маленькое. Вот, кстати, я думаю, сейчас я задам еще один вопрос в Ютубе снова. Ответ будет после, значит, я скажу ответ после новостей. Вопрос следующий. А много ли вы знаете людей в сегодняшнем мире, в мире даже, не только в России, которые точно понимают, что они могут построить тот мир, о котором они мечтают? Вот они внутренне готовы. Вариант первый. Вы знаете хотя бы одного. Вариант второго. Нет, не знаете. Вариант третий. Это слишком сложный вопрос, на который я ответить не могу. Еще раз. Вариант первый. Я знаю хотя бы одного человека, который может построить. Вариант второй. Нет, я не знаю ни одного. Вариант третий. Это слишком сложно. Я не могу определить, да, человек может или не может. Вот я по этой причине, когда начинают там предъявлять разные претензии, в том числе лично мне. А что вы тут рассуждаете? Вы что-нибудь сделаете? Я им все время говорю, что вы хотите сделать. У меня есть в голове некая картина, что бы я хотел. Но я прекрасно понимаю, что моих личных ресурсов недостаточно для того, чтобы эту картину реализовать. Значит, нужны люди, которые будут меня поддерживать, ну и так далее, и тому подобное. Я их ищу, я там что-то строю. В конце концов, лекции вон читаю. Но это вот принципиально важная вещь. Да, она носит такой философский характер. Еще раз я задам вопрос. Знаете ли вы хотя бы одного человека, который в состоянии построить тот, ну, как бы мир, который он считает правильным? И вариант, да? Один, да, хотя бы одного знаю. Вариант два, нет, не знаю. Вариант третий, я даже разбираться не берусь. Отметим, например, что Сталин знал, что он хочет строить. Гитлер знал, чего он хочет строить. Ну, там еще какое-то количество людей знали. А сегодня? Ну, то есть, Трамп-то точно не может построить мир, который он, может быть, видит. И кто еще? Ну, в общем, короче говоря, посмотрим, что нам люди скажут. Ну, и как бы в заключении первой части я хочу еще раз напомнить, да, что дискуссии, в том числе со мной, можно вести на закрытом телеграм-канале, моем в чате, там есть чат. Вот вы туда приходите, там можно разговаривать, спорить, ну, главное, соблюдая правила общежития. Вот это принципиальная вещь. Потому что в открытых это невозможно, в открытых источниках это делать нельзя. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Да.
Игорь, Санкт-Петербург.
Да.
Вопрос. Вы 2-3 недели назад, приглашая на свой семинар, говорили о том, что дешевых денег больше не будет. Означает ли это, что даже при смене руководства финансовых наших властей ставка понижена не будет? Спасибо.
Ну, нет, ставка-то, безусловно, будет понижена. Вопрос о том, как это правильно сделать. Вот это действительно проблема, с которой надо что-то делать. Она такая, как бы, серьезная проблема, и надо ее, соответственно, решать. Как это сделать? Но для этого надо, чтобы все-таки сменилось руководство. Алло, здравствуйте.
Михаил Леонидович.
Здравствуйте, Виктор Михайлович. Как-то не было вас сразу.
Сразу, да. Как-то соединение не произошло.
Да. Слушаю вас.
Вот ответить на ваш вопрос, который вы задавали в начале передачи, можно было бы, если бы понять, что произойдет с соотношением элит, о которых вы говорили тоже в первой части. Вот в связи с изменением политической ситуации в мире, по вашему мнению, какие сдвиги могут произойти в наших слоях отечественной элиты?
Ну, посмотрим. Я-то, понимаете, поскольку я же, как это, не вхож, то я по этой причине, в общем, не могу вам сказать, что там происходит. Я уже вижу только результаты. Результаты иногда бывают такие яркие, сильные, смешные. Вот, поэтому посмотрим. Я на это смотрю, вот как, знаете, в спектакль. Вот я про это уже говорил. Очень интересно смотреть, как это все будет дальше продолжаться. Значит, давайте посмотрим на результаты голосования. 43% считают, что есть люди, которые понимают, что они строят и что они делают. 33% считают, что нет таких людей. А 24% считают, что у них нет возможности в этом разобраться. Но тоже, на самом деле, опять четверть проголосовавших считают, что они не могут разобраться, а остальные, в общем, могут. Так что достаточно интересная картина. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Это Олег с Ростова-на-Дону.
Да, слушаю.
А вы тут написали, что Россия может вернуться к восстановлению Красного проекта.
Угу.
Вы имели в виду, что это иерархическая стадия, да? И при каких условиях это возможно? Поделитесь.
Это действительно очень любопытное место, в котором надо очень подробно разбираться. Потому что дело в том, что у многих людей разные представления о том, что такое красный проект. И по этой причине кто-то считает, что достаточно мощной социальной поддержки населения. Я на это отвечаю, что это не совсем так, по банальной причине, потому что социальной поддержки мало. А в Германии очень высокая социальная поддержка. И ничего. Вот. И по этой причине, ну, как бы, это, безусловно, не красный проект. Красный проект — это ограничение частной собственности на средства производства. И вот здесь у нас нету очень многих желания отменять вот эту вот частную собственность. Но поскольку есть подозрение, что картина жизни будет очень сильно меняться, то по этой причине возможно, что элементы красного проекта будут возвращаться. Это очень сложный момент, и самое главное, его совершенно невозможно обсуждать, потому что это неминуемо вызовет очень серьезные разногласия, противоречия, ну и все остальное. Тут даже вопросов нет. Я просто точно знаю, что это вызовет по некоторым вопросам не просто раздражение, а просто бешенство. Вот. И это надо учитывать. Вот это надо учитывать. Это реально проблема. Вот. Поэтому тут я не берусь вам сказать четко, быстро и ясно, соответственно, что и как тут будет. Это сложная ситуация. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, здравствуйте. Мурат из Лихтенштейна.
Да, слушаю вас.
У меня один вопрос. Я вот тут нанимаю людей, работаю в медицинской компании директором. И вот такая большая проблема тут, как вы говорите, по-моему, с производительством труда. И я вот думаю реально переехать в Россию и тут открыть, как бы не тут, а там, пока я еще здесь, производство. Видите вы смысл в этом?
Вижу, да. Сегодня вижу, да. Потому что единственное регион, где может быть все более или менее нормально, еще раз повторяю, единственный, это Россия. Вот во всех остальных регионах будут очень большие проблемы. Мне, разумеется, вы можете, конечно, не поверить, но мое видение ситуации говорит о том, что ничего другого быть не может. Вот. И это... то есть то, что будет в Европе, ужас, западный, мне это вот абсолютно очевидно. В Соединенных Штатах Америки может быть получше, но там тоже будут очень серьезные проблемы. А может быть, даже и похуже. Вот. То есть я не берусь сказать, где еще, кроме России. То есть теоретически и в России могут устроить взрыв, но все-таки я рассчитываю, что какой-то шанс... Причем считаю, что довольно большой, что у нас тут будет более-менее терпимо, есть. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день, Дмитрий, Москва. У меня такой вопрос. Я 3 года слушаю вас, читаю ваши книги, и у меня складывается сегодня впечатление о том, что настоящая и единственная стратегия Запада в отношениях с Россией, это не ситуативное, так сказать, решение вопроса с рынками Юго-Восточной Азии, а стратегия Запада заключается только в одной простой мысли, что Россию нужно расчленить и ограбить. Таким образом, они получают 2 больших преимущества. Устраняют геополитического соперника и восстанавливают свою экономику привычным для себя способом. Отсюда вопрос. Ситуация со ставкой Центробанка работает на сегодняшний день только в интересах Запада. Я являюсь владельцем малого предприятия в Москве, и ситуация у нас на производстве критическая. И настоящий фронт, который находится сейчас в отношениях с Западом, находится все-таки не на Украине, на мой взгляд, а находится внутри России в финансовых институтах. Вопрос, скажите, прав ли я в своей гипотезе о том, что Запад по-прежнему сохраняет единственную стратегию, это разрушение, расчленение России, а госпожа Набиуллина является, собственно говоря, представителем и инструментом реализации данной стратегии.
Ну, понимаете, вы как бы от госпожи Набиуллиной требуете очень большого, чтобы она там как бы размышляла на тему о том, как устроено будущее. Я могу вас уверить, у нее значительно более приземленные интересы, но она, да, она слушается. Что касается расчленения, то, да, еще остались люди, которые искренне считают, что это возможно, ну, как бы расчленение и ликвидация России, но уже вернулось довольно большое количество людей, которые понимают, что это, скорее всего, невозможно. Вот это вот ситуация, в которой мы сегодня находимся. Я думаю, что количество людей, которые понимают это, будет становиться все больше и больше, и, соответственно, по этой причине через какое-то время с Западом можно будет о чем-то разговаривать и даже договариваться. Сегодня это невозможно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил Леонидович, здравствуйте. Это Андрей, Ростов-на-Дону.
Да.
Можно мнение и вопросик?
Да, я слушаю вас.
Ну, по вашему опросу, значит, о видении будущего, я считаю, что должно быть больше доверия людям, именно к системе. То есть вертикаль власти должна больше опираться на институты судебные и прочее, так выстраивать. Вот. А вопрос следующий. Дело в том, что наши золотовалютные резервы находятся на их территории. Вот. И в процессе переговоров, возможно, всплывет такой вот момент, что, как было сказано, по ситуации на земле. То есть наши золотовалютные резервы могут пойти на какую-то компенсацию. Вот такой вопрос.
Ну, понимаете, как бы тут два варианта. Либо они воруют наши золотовалютные резервы. Если воруют, то дальше как бы все понятно. Да? Тогда мы просто тупо разрушаем всю эту систему в ноль. Вот. И не только мы, кстати. Вариант второй, они пытаются договориться. Вот тут как бы ситуация очень простая. А теоретически это возможно, но только при одном единственном условии. Если как бы будет альтернативная компенсация. Ну, как бы они тут порушили, здесь еще чего-то. А кто за это будет платить? Почему односторонняя ситуация? Почему мы нашими деньгами? Давайте лучше мы наши деньги потратим на восстановление у нас. Почему нет? То есть тут фактически речь идет о том, что Запад пытается все время нам навязать какую-то свою позицию. Да? Наша задача состоит в том, чтобы отстаивать свою. И пора уже к этому привыкнуть. Вот визит Уилкова показал, что уже что-то можем. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Михаил Леонидович, вот вопрос.
А как вас зовут, откуда
по поводу
вы?
Реванша синих и представить проект, вы такой вопрос отставите.
Как вот, вас зовут, откуда вы?
А, Сергей, Москва, извините.
Да, слушаю.
Вот на примере из истории, несколько примеров, это синие просто мимикрируют под черных и устраивают здесь кровавую бойню. Это примеры, это гражданская война, когда белые выступили фактически на стороне синих, а белые это черные, да, по сути.
Значит, это... Вы уже как бы очень сложную выдали картину, да, а значит, я просто объясню. Под синими, видимо, имеется в виду либеральные силы. Значит, я вам отвечу. Вот во время гражданской войны как бы либеральная команда, которая основана на эмиссии денег, на эмиссии доллара, еще фактически не возникла как глобальная сила. То есть ФРС уже была создана. Я напомню, ФРС была создана в последнее заседание Конгресса 1913 года. Закон вступил в силу уже в 1914 году. Кстати, по этой причине регулярно совершенно мне пытаются объяснить, когда я говорю, что ФРС создана в 1914 году, мне говорят, нет, в 13-м, еще раз повторяю, закон принят в 13-м, а в действие вступил, то есть создан был Федеральный резерв в 14-м, в самом начале 14-го года. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что к гражданской войне, то есть, грубо говоря, к 18-му, 19-му, 20-му году, они только-только начали действовать, еще там до конца не разобрались, что и как они хотят. А вот, поэтому ситуация более сложная, чем как бы вот та картинка, которую вы нарисовали. И эти силы, они все в сложных отношениях между собой пребывают. Потому что если одна из них побеждает, то она и другие давит тоже вместе с нами. Ну и поэтому есть целая куча разных возможных вариантов, как эту ситуацию обыгрывать. Только играть надо. Вот у нас никто не играл какое-то время, а теперь вот пришло время, вроде бы начали. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил Леонидович, меня зовут Павел, город Ворский.
Да, слушаю.
У меня вопрос такой. Не совсем понимаю, я не экономист, на чем основывалась денежная масса, ну, вот до ФРС, допустим. И можем ли мы на эту денежную массу у себя в России влиять? Спасибо.
Ну, конечно, можем. Поскольку у нас есть центральный банк, мы можем влиять на денежную массу. Что касается того, какая должна быть денежная масса, то это определяется, условно говоря, экономикой. А то есть, если у вас, например, нет кредита, одна картинка, а если кредит есть, у вас другая картинка. И в тех промышленных экономиках, которые были, условно говоря, в 19-20 веке, денежная масса расширенная, которая используется в обороте, она примерно равна ВВП. А только маленькое замечание. Считать надо всю денежную массу. Например, в России в 90-е годы было колоссальное денежное сжатие, рублей не было. И к лету 98-го года доля рублевой денежной массы упала до 4% от ВВП. Из-за чего был там знаменитый кризис неплатежей. И очень сильно упал кредитный мультипликатор. Был там 1,2. Но были денежные суррогаты. Расчеты проводились в векселях, в долларах, еще в чем-то. Поэтому, если считать как бы оборотную массу в целом, то нужно, соответственно, это все учитывать. А там надо учитывать, что разные скорости оборота, ну, еще там целую кучу разных тонкостей. Все это не делается. А если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что денежные массы в большинстве стран Запада больше, чем ВВП, чем 100% ВВП. Связано это с тем, что в финансовой экономике избыточный объем денежной массы, очень много денежных суррогатов, но другого толка. И по этой причине картинка очень сложная. Тоже. Она уже перестает быть такой простой. В нашей стране все значительно более просто, и у нас явно недостаточно денежная масса. Вот почему, как только Мишустин предложил инвестиционные деньги в конце 22-го, начале 23-го года, у нас произошло два любопытных эффекта. Первый из них состоял в том, что начался экономический рост, а второе — упала инфляция. Ну, а дальше Запад возбудился, говорит, как же так, у них экономический рост, у них упала инфляция. Ну, и после этого Центральный банк начал активно, чтобы не сказать агрессивно, чтобы не сказать агрессивно, повышать ставку. Такая история. Так вот я эту картинку вижу. Кстати, у меня в воспоминаниях о будущем эта картинка описана. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Выключите, пожалуйста, телефон.
У меня...
Радио выключите.
Это картинка описана.
Так, ну это невозможно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Василий, город Электросталь. Я в прошлый раз не точно сформулировал вопрос. Я имел в виду не крах вообще религиозных систем в управлении политикой, а именно той доктрины, которая основана на ветхозаветном концепции, что мы главные, всех остальных можно убить, а кто останется, будет нас слушаться. Я вот именно эту концепцию имею в виду, что она сейчас уже не работает. Спасибо.
Ну, хорошо. Я просто как бы не очень понимаю, что тут еще можно сказать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да.
Михаил Леонидович, вопрос такой. Вот вы часто говорили, что Центробанк сейчас работает фактически на Международный валютный фонд и вообще на мировых вот этих всех правителей. Вопрос такой. Я так подозреваю, что Кремль сейчас должен быть заинтересован в том, чтобы Центробанк все-таки работал на России. Ну, деваться Кремлю некуда. Вот когда это произойдет, при каких условиях? Как
вы мне задаете вопрос, на который я ответить не могу. Он носит политический характер. Я много раз говорил о том, что я не могу это сделать. У меня для этого недостаточно знаний и пониманий, как эта штуковина работает внутри. Я этого не знаю. Ну, ничего не могу сделать. Это, ну, как бы находится за пределами моих возможностей. Я могу анализировать те события, которые происходят, и из нее делать задним числом выводы. И говорить, о, вот на самом деле тут, скорее всего, было вот это. Или тут, скорее всего, было вот это. Или вот это похоже вот на это. Вот это я могу делать, и я это делаю. Но при этом, ну, как бы объяснять, что как это все устроено, я не могу. Это, ну, как бы вперед, это невозможно. У меня нет для этого данных. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Михаил, спасибо за вечер. А скажите, пожалуйста, вот,
зовут вас как?
Владимир, у нас вот провозглашает свободу слова, демократии, собственно говоря. А вот, допустим, там, так сказать, закон о фейках принят и прочие, так сказать, которые как бы затыкают людям рот, то есть все как бы боятся, если женщин, которые сопротивляются, допустим, как Светлана Ладрусь, там, Алина Лушайна и прочие, бросают в тюрьмы и прочее. А как вот защитить вот наших правозащитников?
Вы знаете, вот этот вот вопрос не ко мне, да. Как должна быть устроена система СМИ, система печати, еще чего-то, как нужно вылавливать тех, кто целенаправленно занимается вредительством, а кто, соответственно, говорит разные, ну, кто говорит глупости нечаянно или совершает ошибки нечаянно, это вопрос не ко мне. Для этого есть специально обученные люди, которые теоретически должны этим заниматься. Я этого сделать не могу, у меня соответствующего опыта нет. Ну вот большой опыт имеется у профессора Евстафьева, значит, вот вы можете к нему зайти, и у него в закрытом канале ему можно задать вопрос, и он вам, скорее всего, ответит. Значит, ну, у нас уже осталось очень мало времени, поэтому я-то говорю, что у меня, вот если вы хотите задать вопрос мне, то вы заходите в мой закрытый канал, и, соответственно, там есть чат, в котором можно задавать вопросы, и я на них отвечаю. Ну, если только эти вопросы не являются неполиткорректными. Уж совсем. Потому что, собственно, закрытый канал-то создан потому, что есть неполиткорректные темы, которые совершенно невозможно в открытом режиме обсуждать. Это вызывает очень, как бы, нездоровый ажиотаж. Ну, что делать, да? Вот, к сожалению, жизнь сегодня так устроена, что подавляющее большинство участников, в том числе на каналах обычных, телеграм-каналах, являются ботами. То есть это люди, которые, как только им предоставляют слово, начинают целенаправленно гнать пургу. Вот. Ну, собственно, некоторые и не целенаправленно, а просто они просто ничего другого, кроме как у пурги, выдать не могут. Тут я ничем помочь не могу. Значит, ну, и как бы поэтому, в общем, с этим надо смириться. Это вот новые условия нашей жизни. Никуда не деться. Поэтому, вот, значит, я хотел еще предупредить, сегодня спутника у меня не будет эфира, потому что я буду на похоронах. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.